Радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня во вторую годовщину трагедии в Беслане. У российского общества остается больше вопросов, чем получено ответов. Ситуацию обсуждаем с Игорем Труновым, адвокатом потерпевших от теракта в Норд-Осте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот ответов на какие вопросы, по-вашему, до сих пор не получило российское общество?
Ну, надлежащее объективное расследование в этом вопрос стоит. И те пункты обжалования в Верховном суде, которые сегодня прозвучали, они вообще-то должны, конечно, прозвучать в рамках того следствия, которое продлено до января месяца. И то расследование и очередные доказательства, которые были озвучены недавно, они также должны в рамках этого расследования получить развитие. То есть они либо не подтверждаются, либо подтверждаются, и тогда что? Поэтому вот эти вопросы, они, конечно, висят в воздухе. В свое время они очень остро висели по Норд-Осту, но, к огромному сожалению, их замылили, и ни одно наше ходатайство не получило надлежащего рассмотрения по действиям, бездействиям тех должностных лиц, в обязанности которых входило спасение, эвакуация и применение тех или иных спецсредств.
Вот если бы на Дубровке власть занижала количество заложников, скрывала бы требования террористов, вы бы приобщили вот эти упущения к исковым заявлениям?
Ну, в данной ситуации институт расследования, который продолжается, и материалы мы не все получили, к огромному сожалению, и следствие, в принципе, в соответствии с законом, может и не давать нам все материалы, которые у них есть. И институт возмещения вреда – это немножко не связанный, то есть это гражданско-правовой институт, и в рамках этого института те материалы уголовного расследования мы не получали и не имели возможности. Поэтому здесь вот немножко это не стыкуются между собой две вещи.
Но это же принесло реальный вред заложникам, то, что занизили их количество, и меньше помощи им было оказано, не хватало воды.
Естественно, то, что основная проблема по всем расследованиям, и в том числе те, которые и дошли до суда, а я участвовал в рассмотрении дела и представлял интересы людей, которые пострадали от взрывов домов Каширка и Гурьянова, также представлял интересы взрывов метро и так далее. И здесь Норд-Ост – это просто как вершина айсберга. По всем этим уголовным делам, конечно, остается огромное количество вопросов, которые следствием не исследуются и до конца не получают разрешения. Поэтому это повсеместная наша беда.
Создатель сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович также ищет ответы на главные вопросы.
Любой здравомыслящий человек может задать вопросы, которые, безусловно, являются политическими. Кто дал приказ на начало штурма, на выстрелы по спортзалу? Кто дал приказ стрелять из танков по школе, где находились живые заложники, стрелять из автомобиля, где находились живые заложники? Вот ключевые вопросы. Почему не велись переговоры? Кто в штабе препятствовал переговорам? Кто все время врал про то, что в школе находится 354 человека? Сейчас я нахожусь в Беслане и принимаю участие в травмных мероприятиях.
Как вы считаете, вот террористы в Беслане учли опыт своих, ну, коллег, скажем так, в Норд-Осте, когда выбили стекла в школе, чтобы не был применен газ и так далее?
Ну, естественно, исходя из тех материалов, а ведь для того, чтобы дать какой-то анализ, необходимо изучить те материалы уголовного дела, которые на сегодняшний день есть, и тогда это будет полная картина. К сожалению, этой возможности у нас нет. Но, тем не менее, по тем обрывкам информации, которую мы имеем, естественно, террористы все это учли и определенный опыт, определенную науку из этого извлекли. Поэтому максимум предосторожности и максимум того, что возможно было просчитать, это, конечно, наблюдалось невооруженным взглядом. Поэтому вот единственное, что хотелось бы, конечно, сказать, это то, что Эта палка всегда с двумя концами, объективное расследование. То есть, если после каждого теракта все-таки наказывать сотрудников, тех, которые участвуют в контртеррористической операции, то в результате это даст обратный эффект, то есть все будут бояться пойти на какой-то рискованный шаг. Но все-таки, конечно, во всем мире в случаях гибели проводится объективное и транспарентное. Вот транспарентность – ключевое слово, которого нам не хватает.
А вот ваши доверители по делу о Норд-Осте, почему они позвали на помощь именно вот таких противников чеченской войны, какими была Анна Политковская, Григорий Явлинский, Ирина Хакамада? Почему они не доверяли представителям партии власти?
Ну, я не думаю, что вопрос так стоит, позвали, понимаете? Почему? Потому что желающих-то много не было помочь, поэтому не дозовешься, понимаете? Вот те, кто пришли, те, кто помогли, им, конечно, спасибо. И в данной ситуации из там, партии власти были тоже вот, уполномоченные там, по правам человека в администрации президента
Элла
Панфилова. Она, в общем, достаточно активно участвует, и все, что может, она помогает. И то, что касается социальной помощи, социальной реабилитации, она в этом участвует. Она, в общем, где-то участник партии власти. Поэтому не совсем так однобоко, конечно, это выглядит, но, тем не менее, здесь не было выбора богатого.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, абонент Радио Свобода. Напомню, что сегодня во вторую годовщину трагедии в Беслане. У нас в гостях Игорь Трунов, адвокат потерпевших от терактов в Норд-Осте, на улице Гурьянова, на Каширском шоссе. Обсуждаем те вопросы, которые остались у общества спустя два года. Ахмед Закаев, которого некоторые из потерпевших возлагали надежды, представитель чеченского сопротивления за рубежом, считает штурм закономерным.
Реализация тех задач, которые уже были поставлены перед силовиками, это был штурм. А для того, чтобы в последующем каким-то образом оправдать вот это преступление, нужно было заручиться поддержкой международного сообщества. Хотя для меня было ясно, что не обойдется без такой кровавой трагедии 1 сентября, когда Россия сама инициировала на Совете Безопасности ООН проблему ситуации в Чечне. Было очевидно, что члены Совета Безопасности решительно осудят теракт и заявят о своей полной поддержке российского руководства. Вот что и необходимо было для России.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что тема нашей беседы с адвокатом Игорем Труновым. Вторая годовщина трагедии в Беслане. Слушаем вопрос от москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир и Игорь. Добрый вечер. Во-первых, никто не обращает внимания на то, что и в Норд-Осте, и в Беслане. В Норд-Осте все боевики были убиты. В Беслане остался один второстепенный боевик, практически, над которым идет суд. Самое удивительное. То есть не могли никак взять никого живым. Никогда. Второе, немаловажное. Я хорошо осведомлен, что в наших спецслужб имеются очень прекрасные спецсредства.
Ну, в данном случае применили спецсредства, только до сих пор неизвестен состав этого газа.
Ну, я скажу, что если бы в Беслане поймали больше, чем одного Нурпаши Кулаева, это бы ничего не изменило, потому что я участвовал в процессе по тем, кто взорвал дома Декушева и Крамшамхалов, никакого света это не пролило. Почему? Потому что те исполнители, рядовые исполнители, которых убили, могли бы их и не убивать. В общем, они большой информацией не обладали, и суд над ними, по большому счету, яркого света не пролил, потому что те организаторы, те финансисты, которые за этим стояли, вот те, кого нужно судить в первую очередь, те, кто идеологически поддерживал и очень долго в лагерях их выращивал и воспитывал. Вот кого нужно ловить, вот кого нужно судить, вот где корень зла. А это рядовые исполнители, и на них смотреть, в общем, конечно, противно, потому что они, кто из корыстных побуждений, кто из каких еще, да, вот низменных побуждений на это пошли.
Ну вот, хотя в Норд-Осте всех террористов уничтожили, это не остановило же, значит, это не может быть аргументом в руках штурмующих, что следует всех уничтожать, тогда неповадно будет другим. Тем не менее, повторилась трагедия спустя 2 года.
Да, но если брать вот этот судебный процесс по Декушеву и Крымшамхалову, конечно, подготовке вот этих вот исполнителей предшествует сложная длительная работа. То есть это заняло несколько лет в спецлагерях, где лагеря делятся сначала на духовную работу, то есть это религиозная, в немножко извращенном смысле, то есть это ислам под определенным соусом, потом это боевая подготовка, и так несколько лет. Поэтому это не то, что вот познакомились и пошли там кого-то захватывать, еще что-то. То есть перед этим стояла длительная, кропотливая работа по выращиванию вот этих вот террористов. И вот этот судебный процесс, я, конечно, жалею, я заявлял ходатайство неоднократно о том, чтобы он был транспарентным, да, то есть показать вот эту систему подготовки, раскрыть, и тогда было бы ясно, кто истинный виновный, и тогда было бы ясно, кого-то ловить надо и кого судить нужно, а этот процесс засекретили, закрыли, хотя секретить было абсолютно нечего.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи. Я хочу сказать, что власть из всего извлекает пользу, и после Норд-Оста НТВ было подвергнуто, и другие СМИ, и после Беслана тоже и любые СМИ. Но я хочу сказать, говорят, что невозможно восстановить картину, невозможно толком разобраться ни в чем, невозможно там сделать какие-то выводы. Все время ушло, все заиграно. Но я хочу напомнить один еще теракт, где все записано на пленку и действия. Когда взяли полковника спецслужбы в завод, его отравили коньяком, подсыпав туда. Когда не дали, в общем-то, спасать, я буквально 2 секунды, дайте я скажу, самое главное. Это все было записано, все видели, НТВ показывала, пленка у меня есть, я просматривал много раз. Значит, понимаете, там был врач, он пытался его спасти, и террорист тоже его пытался спасти. И в это время начался штурм. Убили террориста, убивали страшно. Врач был на линии огня, прятался, чудом остался в живых.
Да, это случай в шведском посольстве. Ну, что поделаешь, то есть, ну, радиослушатель наш намекает, что штурм был неизбежен, даже если бы террористы пошли на переговоры.
Ну, я скажу, что есть такое юридическое понятие, как следственный эксперимент. Поэтому это все глупости, что ничего нельзя восстановить. И следственный эксперимент с участием большого количества людей, он дает наиболее яркую картину, нежели в комнате было двое, понимаете? Поэтому мы заявляли ходатайство о проведении следственного эксперимента для того, чтобы выяснить, кто что делал и кто что тащил. Ведь не секрет на сегодняшний день, что факты мародерства повсеместные были. То есть грабили всех и помимо спасения рвали золото с этих безжизненных тел. Поэтому следственный эксперимент, конечно, необходим. И грабили потом еще. Сначала зафиксировали эти ценности, деньги, золото, а потом все это пропало. И в материалах дела, когда мы стали знакомиться, в материалах дела это все зафиксировано, а вещдоков нет, все это растащил кто-то.
Да, но был следственный эксперимент и по делу о Беслане, когда посадили 32 солдата в грузовик в полном боекомплекте, якобы они могли проехать через весь Северный Кавказ в школу, а не просочиться по одному. Какова, по-вашему, ценность такого следственного эксперимента?
Ну, по большому счету, это, конечно, недоработка правоохранительных органов, потому что если мы посмотрим взрывы домов, то там была аналогичная ситуация. Взрывчатку провезли через всю страну. И их несколько раз останавливали, эти машины со взрывчаткой, их проверяли, и они откупались смешными взятками. То есть на одном посту от милиционеров откупились мешком картошки. Он получил 4 года тюрьмы за это, понимаете, и так далее. То есть вот такими мелкими подачками можно купить нашу правоохранительную систему, которая, вот, к сожалению, не исполняет свои функции. Поэтому они также проехали всю страну. Поэтому это неудивительно, что этот грузовик доехал до какого-то пункта.
Иван Егоров, военный корреспондент издания «Газета» во время событий в Беслане, знал о требованиях террористов.
Известно же, что они выдвигали требования, да, они требовали президентов Чечни, Осетии, Ингушетии, чтобы они пришли к ним. Никто же не пришел, правильно? Они там выдвигали также политические всякие требования о выводе войск из Чечни, о которых тогда тоже никто не говорил, они даже видеокассеты передавали, в общем-то, со своими записями. Да, но нам сказали, что нет, никаких требований нет, ничего нет, все стало известно потом. Я еще 1 сентября, когда пообщался, вот был непосредственно перед этой школой, и люди подходили, говорили, что же вы творите, вот когда у нас идут эти прямые включения, да, стоит представитель ФСБ, говорит, ни в коем случае никаких там 1900 заложников, только 300 человек. Вот у нас есть списки подготовленные, которые якобы составили, остальные в эти списки не входят. Откуда взялась цифра, почему не хотели говорить, что там больше 1000?
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Добрый день.
Здравствуйте.
Если можно, я на тему о Савельеве. Все-таки это как-то относится, правда? Значит, первый вопрос. Я как-то прослушал. Когда будет прослушан и на каком форуме там или где это будет происходить, вот слушание его работы? И каковы возможности, опять же, замылить вот так же, как это было с Юшенковым и Секачихиным?
Да, будет, по-моему, 29 сентября комиссия Торшина заседать. И вот этот доклад независимого эксперта Савельева Юрия, депутата от фракции «Родина», там будет рассматриваться. Он поторопился, чтобы не запретили ему, члены комиссии, высказал свое особое мнение. Как вы относитесь к его докладу?
В основе своей, конечно, доклад этот должен поступить в правоохранительные органы, в данной ситуации в прокуратуру, которая должна исследовать эти доказательства и дать им надлежащую оценку. Это в основе своей. Почему? Потому что какие бы доклады ни были, какие бы заявления ни делались, эти доказательства нужно проверять и перепроверять. И следствие не закончено, оно продлено в очередной раз, и я надеюсь, конечно, что в этой ситуации вот эти доказательства получат объективную оценку, и мы получим транспарентную оценку на предмет того, что Савельев, может быть, что-то передернул, где и почему. И если он это не передернул, то тогда что? Кого привлекают к ответственности? Поэтому вот единственный орган, который должен дать оценку этому докладу. Это, конечно, следствие, которое идет сегодня по делу.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Я вот хотел бы вернуться вот к этому, как мне кажется, важному вопросу вот этого первого уважаемого слушателя об уничтожении свидетелей. Вот я вот, так сказать, очень неплохо знаю историю Отечественной войны. Ну и причем не из книг, потому что книг-то не было, а вот я от непосредственно самих участников. Ну вот за такое, так сказать, деяние, как уничтожение вражеского языка, например, это была кара такая, ну это в лучшем случае штрафбат. Вот мой сосед по садовому участку, он рассказал, как расстрелял вот солдат лично, который убили немецкого этого языка, офицера-сапера.
Да, даже была статья в «Новой газете», что родственники узнали среди террористок свою дочь, которая должна была находиться в Нижневартовской женской колонии в это время. А потом как раз Дума на следующий день приняла закон, что тела террористов не выдаются, и опознать ее поэтому не смогли. Как, кстати, по-вашему, не поторопились ли принять такой закон?
Ну, насчет не выдавать тела, я... ничего сказать не могу. А насчет того, что убили всех террористов, я думаю, что команда поступала централизованно до начала штурма. И определенная логика, конечно, в этом была. То есть достаточно было нажатия одной кнопки для того, чтобы все это взлетело в воздух. И естественно, что дать команду, давайте как-то будем убивать кого-то там, кто есть с кнопкой, кто без кнопки, понимаете, это было достаточно сложно, в особенности в этом полутемном зале. Поэтому я думаю, что централизованная команда убивать всех террористов для того, чтобы это все не взорвалось вместе с вами же, это было чувство самосохранения тех, кто шел на этот штурм и рисковал своей жизнью. И они, кстати, нахлебались этого газа, и они также лежали в больнице, как и заложники. И эти рядовые спецназовцы, которые в этой амуниции там хватанули этого спецсредства по полной программе, они тоже, в общем, заслуживают уважения, и чувство самосохранения толкало их на этот поступок. Поэтому здесь не все однозначно.
А вы разделяете выводы экспертизы, что вот в Норд-Осте это были не взрывные устройства, а были муляжи? Вот этот канистр, который стоял в центре зала?
центре зала стояла бомба такая здоровенная, оказалась муляжом.
Вот именно поэтому этим нельзя оправдать. У них было время, если бы она была настоящая, ее бы давно взорвали.
Дело в том, что не было времени отличить муляж от настоящего, поэтому, когда шли на штурм, было абсолютно неясно, что там стоит. Поэтому вот же о чем разговор. Это потом, в спокойной атмосфере, когда все это начали разбирать, оказалось, что часть из этого, но не все, оказалась муляжами. Я думаю, что не было возможности провести столько взрывчатки. С этим это связано.
Слушаю москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я помню, велся прямой репортаж, по-моему, РЕН-ТВ, по телевидению. И она, эта корреспондентка, спросила одну освобожденную девочку, что там было. И эта девочка прямо сказала, что скотчем были прикручены, вот было прикручено одно вот из этих взрывных устройств к щитку баскетбольному наверху. И этот скотч оторвался, и это взрывное устройство упало, и произошел взрыв. Этот взрыв произошел в тот момент, когда вот оттуда, значит, выносили этих вот убитых людей. И из-за этого все началось. Это был несчастный случай. По прямой, если разобраться.
Да, но мы-то глубже хотим изучить, как попали террористы в школу. Там, что дальше-то произошло, уже было следствием первоначальных заблуждений или преступлений.
В данной ситуации вот те доказательства, которые появились недавно вот этого депутата, они как раз говорят немножко противоположное, и это приводит в смятение та версия, которая официально озвучена, и те доказательства, которые он апеллирует, ведь он не голословен, и здесь, конечно, необходимо разбираться, то есть это была случайность, скотч отлепился или все-таки из соседнего дома стрельнули гранаты.
Вот, а вы признаете, что напрасно по вот, факту теракта на Дубровке были награждены официальные лица, и в частности все депутаты Мосгордумы получили специальную медаль?
Ну, я не знаю, у меня это улыбку вызывает, особенно в части тех наград, когда депутаты Мосгордумы в это время в России не находились, они находились на отдыхе за рубежом, и приехав сюда, они обнаружили, что они герои, и их наградили. Ну, конечно, это глупость, просто я не знаю, с какой совестью человек брал эту награду, и как он ее носит сейчас, абсолютно непонятно.
Да, и наоборот, никого публично не наказали, показательно.
Мы по-прежнему настаиваем на объективном расследовании и повторяемся в этих ходатайствах о проверке действий и бездействий должностных лиц, но, к сожалению, никакого разумительного ответа не получаем. И сейчас следствие практически свернуто. На сегодняшний день следственная бригада, та мощная, которая была, она расформирована, и это вялотекущий процесс, который состоит всего из одного человека, который пишет хорошие и грамотные процессуальные документы.
Напомню, что сегодня у нас в студии Игорь Трунов, адвокат потерпевших отряда терактов. Обсуждаем ситуацию и вопросы, остающиеся российского общества спустя 2 года после трагедии в Беслане. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. По последним данным, 29 человек погибли в авиакатастрофе в Иране, 43 человека ранены. Ранее сообщалось о 80 погибших. Пассажирский самолет Ту-154, на борту которого находились около 150 человек, при посадке в городе Мешхед ударился крылом о землю и загорелся. Родственники жертв теракта в Беслане во вторую годовщину трагедии обжаловали в Верховном суде России приговор единственному выжившему участнику захвата школы Нурпаши Кулаеву. Они считают, что суд не полностью расследовал один из важнейших вопросов, что спровоцировало первые взрывы в школе, во время которых погибли несколько сот заложников. Правозащитники намерены провести в Москве 3 сентября митинг в памяти погибших в Беслане, несмотря на запрет властей. В акции примут участие представители Движения за права человека, партии «Яблоко» и Московского отделения Союза правых сил. В Ростове-на-Дону в пятницу началась генетическая экспертиза останков погибших в катастрофе российского самолета Ту-154 под Донецком. По словам представителя Министерства транспорта России, работа займет несколько месяцев. Финляндия, нынешний председатель Европейского Союза, призывает продолжить диалог с Тегераном для урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы. Вчера истек срок, который Совет Безопасности ООН отвел Ирану на свертывание ядерной программы. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обсудил сегодня в Дамаске проблемы, связанные с поддержанием перемирия между Израилем и группировкой Хезболлах. Аннан призвал президента Сирии Башара Асада остановить поставки оружия в Ливан. Испания готова направить в состав международного миротворческого контингента в Ливане 1100 военнослужащих. Решение испанского правительства должен одобрить парламент. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что ситуацию с расследованием событий в Беслане спустя 2 года после трагедии обсуждаем с Игорем Труновым, адвокатом потерпевших от ряда терактов в России. Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», автор романа о событиях в Беслане, политолог, имеет свою концепцию теракта.
Не является ли этот террористический акт схемой, по которой этим несчастным заложникам, детям, учителям должен был прийти на помощь Масхадов? Не является ли затея с этим беслановским захватом затеей, связанной с легализацией Масхадова? Если бы Масхадов явился в Беслан, если бы он был тем человеком, который бы вывел заложников из зала, из школы, если бы он спас их от возможного кровопролития, он был бы, во-первых, легитимизирован, и, во-вторых, он приобрел бы грандиозную популярность среди осетин, даже среди не только ингушей и чеченцев, но даже среди осетин. Вот если концепция этого террористического акта была именно такова, то какую роль в этой схеме или в ее предотвращении играли политические руководители Осетии и Ингушетии, а также нашего федерального центра?
Слушаем вопрос из Ленинградской области от Николая Петровича.
Здравствуйте. Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Большая, рыхлая, холодная, неприятная во всех отношениях дама по имени Россия, регулярно насилуемая своей слугой властью, перманентно беременна революцией.
Как видите, события в Беслане не привели никакой революции. Слушаем Юрия Владимировича из города Волжского.
У меня, так сказать, во-первых, добрый, учитывая то, что произошло, не назовешь. Во-первых, я бы хотел выразить соболезнования всем пострадавшим в этом кошмаре. Ну, а в продолжении вот предыдущего товарища я хотел бы спросить, в Советском Союзе такое было бы возможно?
Ну, был взрыв в метро московском на станции Измайловский парк, только все расследование было засекречено, только недавно был фильм.
Я думаю, вот это и страшно, то, что это вызывает ностальгию из одной крайности в другую, из одной беды в другую. В Советском Союзе, ну, наверное, при тоталитарном жестком режиме это было невозможно, но это не лучший выход. Все-таки вернуться в прошлое, это, конечно, гораздо хуже.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Я хотел бы добавить буквально 2 слова. Вы уходите в отпуск, я знаю, до 17 сентября вас не будет. Сегодня последний эфир. Счастливого вам отдыха. Я хочу сказать, 11 числа будет годовщина теракта в Америке. Там тоже, там пожарные показали себя. Они шли на риск, они спасали людей тоже и тушили. А в Беслане пожарные отсиделись за спинами, никто там не тушил, и еще уголовное дело будет открыто. В Норд-Осте, когда собирали вот эти весь доки, там было очень много телефонов, они были, сотовые телефоны в то время очень дорогие, их расхитили. Неужели спецслужбы не могут узнать, куда же сделаны были звонки с этих телефонов? Очень...
Мародерство – болезненная тема, и наши пожарные грешат этим повсеместно, и это огромная беда, то есть огромное количество к нам обращается людей, и я когда занимался делом Норд-Оста, одно дело, второе дело, третье, и везде мародерство, я подумал, что это только Норд-Ост. Потом ко мне пришли потерпевшие от взрыва домов, там тоже мародерство, потом взрыв в метро «Автозаводская», там тоже спокойные женщины вырвали сережки, сняли кольца. Я с ужасом обнаружил, что это повсеместное явление. Что бы у нас в России ни случилось, И при том, что это случается с сотрудниками правоохранительных органов, потому что, как правило, это зона либо контртеррористической операции, либо чрезвычайного происшествия, она оцеплена милицией и сотрудниками. Мы возьмем даже тот же обвал Трансвальпарка. Ну, все же там растащили, понимаете? И именно после того, когда все это рухнуло, понимаете? Ящички эти разбили, у сотрудников все вытащили, спокойных все, что можно было, поснимали. Поэтому, конечно, вот эта пробельность нашего уголовного кодекса, то, что у нас нет ответственности за мародерство, это, конечно, серьезная вещь, и это повсеместное явление, это такая беда, когда вместо того, чтобы помогать, вот ДТП случается. Вместо того, чтобы помогать, в первую очередь грабят, а потом только при лучшем раскладе вызывают скорую помощь. Поэтому, конечно, волосы дыбом от повсеместности этого явления.
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская уверена в вине организаторов штурма.
Начался штурм с применения гранатометов, это доказано. Но остается крайне важный вопрос, на который следствие дает, по всей видимости, фальшивый ответ. Это вопрос, сколько было террористов и кто они были. Это не просто праздный светский интерес. Это разговор о том, кто качественно были эти люди. Это значит, что их привело. Это значит, ответ на этот вопрос даст возможность размышлять, как предотвратить подобное.
Слушаем вопрос от москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Во-первых, я хотел бы сказать, что сегодня в интернете я нашел, что ограбили, оказывается, и жертв авиакатастрофы под Донецком. А во-вторых, мне интересно, вот слушатель напомнил нам про историю, про этот подвешенный заряд. Очевидно, это был заряд осколочного действия, иначе фугасный заряд бессмысленно подвешивать. Но ведь в телах людей, если он взорвался, должны были остаться в шрапнели. Было ли по этому поводу проведено исследование? А если шрапнели нет, то точно, что заряды не взрывались, и действие было чисто фугасным, вот термобарическим.
Да нет, это, конечно, взорвался заряд, только сейчас вопрос в последовательности. Что сначала был? Начался ли штурм и взорвался вследствие этого фугас? Или сначала взорвался фугас, а уже после этого начался штурм? Слушаем Людмилу Ивановну, радиослушательницу из Смоленской области.
Добрый вечер, господа. Вот передо мной 65-й, последний номер «Новой газеты», августовский, имею в виду, последний номер, не дай бог, чтобы она была последняя. И из 11 пунктов кратких выводов по материалам расследования я хочу зачитать три. Достоверная информация о теракте в Беслане была минимум за 3 часа до начала захвата школы. Второй пункт. Приказ на тушение пожара в спортивном зале был отдан спустя 2 часа после первых взрывов. И третий пункт. Засоху под угрозой ареста из Москвы запретили ходить на переговоры, как и другим переговорщикам, политикам. Ну, 11 здесь не перечтешь. И меня сегодня возмутило, час прессы читали подробно мнение пресловутого Максима Соколова, чтобы он был здоров, гад, и не читали вот эту «Новую газету».
Ну вот сейчас это связано с докладом Савельева, сейчас как раз все общество это обсуждает. Как по-вашему, вот, требует ли ответа эти вопросы от следствия?
Ну конечно, и единственный орган, который должен и обязан дать нам эти ответы, это, конечно, следствие. И следствие, конечно, имеет такую уловку, как тайное следствие, неразглашение материалов, оперативно-розыскные действия. И я боюсь, что сейчас будет какая ситуация. Следствие скажет «да» и положит это в долгий ящик. И время начнет стирать это все, да? Эту актуальность и остроту.
Слушаем москвичку Елену. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир. Я
еще представилась как пенсионерка, в общем-то, я всегда так представляюсь, но в данном случае это существенно. Я вошла в Петроградскую возраст после войны и читала массу полудокументальных, билетаризированных всяческих военных воспоминаний, романов и так далее. Вы примерно то же самое, хотя уже об обновленной форме, наверное, недавно видели, скажем, в фильме «Звезда». Я его помню, вернее, не фильм, я помню повесть. Так вот, всюду подчеркивался, и тогда это было само собой разумеющееся, что даже после краткосрочных, где-то на фронте быстрых разведывательных курсов, все эти разведывательно-диверсионных, так скажем, группы, которые забрасывались за границу, за линию фронта, чтобы взять языка, допустим, они понимали, что хоть это и враг, но раз командование нужен живой, чтобы понять, чтобы от него сведения получить, что они жертвовали своей жизни, и жизни товарищей, им было очень больно, они страдали, но они понимали, что это нужно.
Ну вот видите, языка не взяли ни в Норд-Осте, ну и Кулаева не взяли.
Ну, Кулаева взяли, в общем, но как язык он оказался не очень эффективен, да, и выбрать того, кто был бы с полным объемом информации в этой неразберихе во время пожара, я думаю, что было, конечно, большой проблемой.
Слушаем вопрос от москвича Альберта.
Добрый вечер, уважаемые собеседники. Вот в случаях и Дубровки, и Беслана хочется вспомнить знаменитейшее мудрое изречение Достоевского о единой слезе ребенка, предотвратить которую не жалко всех сокровищ мира. Вот нравственная наивность террористов состоит в том, что они тоже так, видимо, думают. Ставя на карту свою жизнь, они думают, что жизни граждан для власти дороже их собственных жизней, а получается наоборот. Если уж тут проглядели, значит, тут уже нужно так себя вести, чтобы не было ни слез вообще, ни смертей. Нужно все сделать, чтобы вывести людей и пойти на все уступки террористов, но спасти заложников, спасти детей, спасти граждан своих.
Да вот как по-вашему, на Дубровке можно было иначе повести себя и спасти большее число жизней заложников? Потому что, по-моему, террористы так никого и не убили, все погибли от газа.
Но, к сожалению, терроризм – это международная проблема, и он существует и в тех странах, где правоохранительная система и судебная система служат для нас образцом и примером. И количество жертв измеряется там, к огромному сожалению, больше, чем у нас в стране. Поэтому, конечно, если бы это было только в России, можно было бы ломать копья и там винить себя, но тем не менее это международная проблема. Я думаю, что, конечно, можно было, да, но задним числом, знаете, все умные. А вот на тот момент, когда было неясно, это сейчас нам ясно, это муляжи, и, конечно, когда муляжи, можно было бы посмелее и идти туда более там дерзко, да, и убивать, может быть, не стоило этих террористов. Но на тот момент, когда те, кто освобождали заложников, шли туда умирать, и они, ну, с большим сомнением оттуда живые возвращались. Поэтому, конечно, очень тяжело судить. Сейчас очень тяжело судить. Кажется, конечно, что можно было бы и погибших огромное количество. Просто, но тем не менее.
Депутат Мосгордумы Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа», надеется на продолжение следствия.
Почему погибло столько детей? В чем основная была причина? По всей видимости, не все выяснено. Это выяснено не в той степени, потому что со сменой генерального прокурора, думаю, что многие следственные действия будут продолжены, а может быть и некоторые позиции по следственным действиям пересмотрены. Доклад Торшина, его оппонента Савельева, что не отвечает истинным позициям, потому что они в большей степени политизированы, и поэтому не думаю, что они не принесут конкретные результаты и именно поставят точку по Беслану.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Новосибирска от радиослушателя Михаила.
А, здравствуйте.
Добрый вечер.
Первую часть практически не было слышно. КВ-прием ужасен сегодня. Но сейчас вот лучше. А скажите, пожалуйста, кто в гостях?
В гостях у нас адвокат Игорь Трунов.
Спасибо большое. Все. Здравствуйте. Неужели не проводится никакое расследование по поводу вывоза вот всех этих следов, улик, вещдоков? Там вроде бы детские вещи были, боеприпасы. Там даже, по-моему, фрагменты тел были. Это ведь, по-моему, уголовное дело. Спасибо вам большое. До свидания.
В Нордосте ведь тоже сразу начался ремонт зала, потом хотели восстановить мюзикл, тоже, по-моему, торопились, ну, убрать все следы.
Нет, ну, определенные, конечно, процессуальные действия по закреплению были проведены, и опись имущества, и осмотр места происшествия, все это в материалах дела есть, все эти процессуальные дела и действия надлежащим образом оформлены. Вопрос только, изначально угол рассмотрения был немножко преломленный, потом нарушение огромная масса, потом то, что описали и то, что упаковали в полиэтиленовые пакеты, кто-то разворовал, понимаете, все ценности оттуда постащили, золото уперли, деньги куда-то подевались, поэтому бардак это все называется одним словом, и безнаказанность, вот ключевое слово, которое за всем этим стоит. Почему? Потому что, естественно, не удается ни с кого ничего спросить, с тех следователей, и, конечно, огромная надежда на нового генерального прокурора. Может, все-таки кто-то когда-то наведет у нас порядок с тем следствием, которое у нас проходит. Почему? Потому что опечатанные, описанные вещи пропадают, и спросить не с кого, понимаете? То есть следователю вопрос не задашь, потому что я пишу ему заявление о возбуждении уголовного дела по поводу вот этого грабежа у потерпевших, у покойных, у сирот это все украли, понимаете? Он же, следователь, мне пишет постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Он отвечает.
Вам не напоминает эту ситуацию с подлодкой Курск, когда на глазах всего общества за огромные деньги отрезали носовую часть, где были все причины аварии под какими-то надуманными предлогами, и лодку поднимали уже без той части, где скрыты все причины ее гибели?
Ну, мне достаточно сложно судить про подводную лодку «Курск», потому что я не участвовал в рассмотрении этого дела, и в адвокатуре есть такой этический принцип. Те дела, где ты не участвовал, комментировать, конечно, нехорошо.
Слушаем вопрос от москвича Михаила.
Простите, пожалуйста, ради бога. Второй раз я хотел вот о чем сказать. Ну, бардак вот этот самый, он довольно-таки хорошо организованным бардаком выглядит. А хотел я вот что сказать. Судьба наша, конечно, может повернуться по-разному. И Савельев, по-моему, должен обеспокоиться тем, чтобы его вот эта вот работа при любом повороте судьбы не пропала. Все, спасибо.
Ну, она висит в интернете. Это теперь уже как средство массовой информации, поэтому она уже не пропала. Но он член комиссии, там еще депутат Юрий Иванов от оппозиционной компартии. Поэтому вот у них есть свое особое мнение. Слушаем москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер. Я так и не понял, кто в гостях, потому что поздно подключился. Я хочу вот свое мнение сказать. Во-первых, я осетин. И хочу свое мнение сказать. Мне, конечно, очень вдвойне обидно, что в Осетии произошло, это раз. Но вот я помню, когда Путин после Норд-Оста обрушился на средства массовой информации, особенно, насколько я помню, на НТВ, и сказал, что, мол, вы на крови, говорит, хотите сделать свои рейтинги, да? Вот то же самое я хотел бы ему задать этот вопрос. А почему он на крови детей... Он отменил выборы. Я никак не могу успокоиться по поводу этого. Ведь не было бы теракта. Почему он отменил выборы? Это раз. И можно через ваше радио обратиться к осетинам, по-сински хотя бы два слова сказать. Те, которые хотят выдвинуть на третий срок Путина, хотел бы к ним по-сински обратиться. Шемиканут. Ротасут или шемиканут.
Да, судя по всему, наш радиослушатель сторонник Конституции, который запрещает выдвигать президента на третий срок.
Я не вижу остроты проблемы, потому что Путин, по-моему, не идет на третий срок, и он сказал это уже раз 150, поэтому этот вопрос закрыт.
Ну, намек тут такой, что если после того теракта отменили выборы губернаторов, то, не дай бог, после следующего теракта отменят это положение Конституции.
Ну, положение Конституции не так просто отменить.
Ну, вот, кстати, отмена выборности губернаторов все-таки дошла до Конституционного суда. Слушаю москвича Андрея.
Добрый вечер, господа. По поводу Норд-Оста несколько слов. Значит, все мы внимательно очень наблюдали по всем каналам, и слава богу, что в то время еще это можно было смотреть в прямом эфире. Что бросилось в глаза, значит, вот организация со стороны штаба была практически нулевой о последствиях вот этого дела. Неужели заранее городские власти не могли очистить улицы от места происшествия до больниц? Неужели они заранее не могли подогнать несколько, скажем, обычных автомобильных кранов, снабженных вот этими рукавами, так называемыми? Они есть и в пожарных сейчас соединениях, и то, что прицепляется к самолету в случае неудачной посадки.
Да, конечно, исходя из материалов дела и фиксации смерти, основная масса людей погибла от неверной, неграмотной, неквалифицированной медицинской помощи. То есть неверна транспортировка, не было антидотов, и все это в основном, конечно, вина медицинского персонала. Поэтому там был просто дичайший случай, когда потерпевших сваливали в автобусе один на другого, и нижнюю девочку раздавили тяжестью верхних тел, вы понимаете? То есть человек в бессознательном состоянии, его просто на спину положить нельзя, он языком своим же задыхается. А здесь друг на дружку гору наложили и таким образом транспортировали. Вы понимаете, сколько людей погибло из-за вот такой бессознательности, из-за лаберности, а я считаю, это преступная халатность, и по этому поводу, конечно, должно быть расследование, и виновные должны быть наказаны для того, чтобы это не повторялось никогда.
Член Московской хельсинской группы Валерий Борщев, председатель общественного совета при министре юстиции, считает, что власть сознательно шла на штурм школы.
Мне кажется, что власть очень боялась, что переговоры с Масхадовым достигнут успеха, и что он сможет вмешаться в эту ситуацию и предотвратить развитие трагедии. И власть, когда заняла эту позицию, что давайте главное уничтожим террористов, она знала это настроение в обществе и действовала так безнаказанно. Поэтому гибель детей в Беслане не только на совести власти, но и на совести общества, которое поддерживает эту позицию, что прежде всего надо думать о ликвидации террористов, а потом думать о спасении заложников. Нет, дорогие соотечественники.
Слушаем, Валерий Аркадьевич, радиослушатель из подмосковного Королева.
Спасибо, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот ваш гость пусть попытается мне, но не совсем дураку, объяснить. Когда в Норд-Осте газ пустили, то по полной программе террористы наглотались, но и те, кто атаковал, наглотались. Так скажите, пожалуйста, а почему же они были без противогазов? Или у нас такие газы, которые не держат наши противогазы? Так в чем же дело? Тогда у нас вся армия без противогазов.
Ну, мне достаточно сложно сказать.
Но они же не сразу вошли, они после того, как все уже заснули.
Они зашли после того, как все заснули, но газа нахватались, естественно, все. И работали они, вынося бессознательные тела, без противогазов. У них не было противогазов. Почему это произошло, объяснить достаточно сложно. У меня вопросов вот такого характера. Целый список, понимаете? Вот на час хватит перечислять. Почему? Кроме слова «бардак», у меня ничего в голову мне и не приходит. Вот, они же не бессмертные какие-то были, вот те, кто шли на штурм. У них должны были быть противогазы или... Там вот я просто заметил такую особенность, это то, что погибли в основном люди тучные или высокого роста, тяжелые, поэтому их таскали в последнюю очередь, и они приняли больше всего этого газа и больше всего находились в неподвижном бессознательном состоянии, поэтому основная масса этих людей погибла. И здесь разгадка этого была в том, что амуниция, бронежилет, автоматы и все эти тяжелые вещи, и плюс таскать не одного, а вот большое количество людей дало вот такой результат. То есть брали только легких, понимаете? И почему не было противогазов, объяснения у меня нет.
А как идет расследование эпизода, который вот обнародован был в «Новой газете» и в интернете был, когда выводят одного из заложников на ступени Норд-Оста и стреляют ему в затылок двое штурмовавших? Вот это была статья год назад в «Новой газете», Дмитрий Муратов нам пленку давал.
Никак. Никак не идет это расследование. И вот недавно ко мне обратилась мама погибшей вот этой девочки, которая пришла туда, и ее приняли за сотрудницу спецслужб, и террористы ее расстреляли. И где-то у меня тоже было сомнение того, что она, ну, понимаете, то есть обыкновенная девочка взяла и пошла уговаривать террористов, что не делайте этого, то есть наверняка какое-то задание было. И когда мама пришла ко мне, а там осталась сирота, дочь, ребенок, оказалось, что да, действительно, то есть обыкновенный человек, не имеющий вообще никакого отношения, работала в ларьке, вот собралась и пошла туда внутрь уговаривать террористов прекратить эту акцию, что стоило ей жизни, понимаете? Вот для меня это был просто шок, да, вот обыкновенная девочка решила, рискуя своей жизнью, имея сироту, вернее, на тот момент имея там дочь, вот пошла на такой поступок.
Слушаем вопрос от москвича Игоря.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот меня один вопрос мучает, я не могу понять. Вот вы сказали, что языков не брали в суматохе, но я прекрасно помню, как из Норд-Оста, это много раз показывали по телевизору, тащили за наручники, причем так зверски тащили по земле людей. И как-то странно оказалось, дня через 4, по-моему, зам генерального прокурора объявил, что все они оказались не террористами. То есть кого-то, значит, брали в плен.
Ну да, известно, что даже по ошибке одного военнослужащего в камуфляже приняли за террориста и тоже убили. Ну, это уже дело прошлое. Сейчас мы обсуждаем вторую годовщину трагедии в Беслане. Как вы считаете, есть ли шанс у российского общества узнать больше или уже время упущено?
Я думаю, что, конечно, шанс есть. Шанс есть, и в Беслане расследование идет, и судя по тем реляциям, да, и судя по тем заявлениям политиков, конечно, верится в них вот с трудом в заявления политиков, потому что здесь так много пиара, как правило, и так часто за этими заявлениями стоит пустота и отсутствие доказательств и фактуры. Поэтому есть, конечно, определенная надежда, тем не менее.
Вот по делам о Дубровке, Гурьяново, Каширском шоссе, вот за эти 5, где уже 4 года, добавляется информация?
По Гурьяново и Каширке осуждены те члены этой террористической группы, которые остались живые. Двое отбывают пожизненный срок, и мы получаем периодическую информацию о том, где они содержатся. Почему? Потому что ряд исков по отношению уже к ним, чисто вот из принципиальных соображений, понимая, что ничего они не смогут заплатить, реально мы провели в судах и выиграли эти иски.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Игорь Трунов. Сегодня во вторую годовщину трагедии в Беслане. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Андрей Амочкин и Екатерина Высоцкая. Прощаемся до 18 сентября.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.